Ну, а ми, власне, продовжимо політичні теми в сьогоднішній вечір і трошечки пересунемося в бік Росії. Поговоримо про політичну ситуацію в цій країні, про реакцію політичної влади на останні події. Будемо говорити з російським політологом Павлом Мізеріним. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ну, от, власне, багато питань ставилося стосовно того, що змусило Володимира Путіна піти на обмін Надії Савченко на двох грушників. Ну, власне, в Росії намагаються це подати як помилування, як про те, що вони повернули, ну, але це був обмін. На ваш погляд, що змусило все-таки?
Ну, рішення по видачі Савченко було прийнято достатньо давно. После того, как дело приобрело такого рода размах, в общем-то, неоднократно, я уверен, и Путин, и его окружение думали о том, что если бы ситуацию можно было отмотать обратно, они бы ее отмотали. Но уже имели то, что имели. Однако я вам хочу сказать, что, наверное, уже добрые 6-8 месяцев было понятно, что они будут работать на выдачу ее. Им решительно не нужна была трагедия в виде мертвой Надежды Савченко, которая усилила бы, несомненно, санкции против Путина и его окружений. А окружение его, чего греха таить, разумеется, давит в этом вопросе, насколько можно, на Владимира Путина, потому что санкции касаются экономических интересов нынешней российской элиты, и эти санкции исчисляются миллионами и миллиардами долларов. Поэтому то, что ее выдадут, было понятно достаточно давно, и тут даже последние несколько месяцев было больше опасений, как бы чего не вышло, и выпихивали уже Надежду довольно откровенно. Другое дело, что я нисколько не сомневаюсь в том, что когда было принято такое решение принципиальное о том, что Савченко на Украину вернут, с ней очень активно работали, очень активно ее ломали, очень активно работали изощренно с ее психикой. Это в России по опыту КГБ, НКВД делать умеют хорошо.
Так, но не вдалося. Павло, от завжди цікаво слухати речника Путіна Піскова, так, тому що от серед того, що він говорить, можна вловлювати якісь нюанси, якісь акценти. Що він сказав нещодавно? Він каже, що ми зберігаємо надію на те, що рано чи пізно відбудеться нормалізація стосунків Росії та Європейського Союзу. Я так розумію, що в 2008 році напали на Грузію, та а в 2009 році вже відбулося то відоме перезавантаження зі Сполученими Штатами, з тою кнопкою про перезавантаження. Інакше кажучи, дотепер росіяни очікують, що, ну, пройде якийсь час, сприймуть все-таки анексію і до перезавантаження дійде. Вони в це дотепер вірять?
Кто-то больше, кто-то меньше, но работают в этом направлении все силы в России и работают на полную мощность. Дипломатия российская задействована по полной, и этот вопрос – это вопрос номер один. Вопрос номер один – снятие санкций. А значит, ключевые направления внешней политики – это те места, которые могут повлиять на это снятие санкций. И Украину, как ни пытались это двинуть на задний план последующими активными, так сказать, мировыми действиями, российская элита и персонально Путин. Это не получилось. Украина по-прежнему повестка дня номер один для Европы, да и для мира в Европе. Поэтому, да, будут работать, будут делать все, чтобы добиться смягчения, снятия санкций, на перезагрузку надеются, хотя уже понимают, уже идут заявления о возможных ответных, решении ответных санкций России против Запада, как бы не смешно это звучало, на 2017 год. Об этом на днях заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Да, санкции — это больно, санкции необходимо снять. Отсюда же и последнее заявление относительно возможности возвращения в Украину в гуманитарных рамках, как они изволили выразиться, Донбасса, так сказать, отдельных районов Донецка.
С гуманистичных меркувань.
Да, 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 прошу, с гуманистичных меркувань.
Тобто можна київській хунті з гуманістичних міркувань передати, так? Да.
А от знаєте, що я пам'ятала після звільнення Надії Савченко в російському інфопросторі чомусь почали виправдовуватись за, ну, не те, що виправдовуватись, почали виправдовуватись за стан Криму зараз, так, оця історія з пенсіями і з Медведєвим. І почали акцентувати на тому, що питання Криму закрите. Питання Криму закрите. Питання Криму закрите. Я це чула за останні дні, ну, стільки разів, що я почала себе запитувати, а чому так? Чому вони весь час про це починають думати і говорити? Вони теж йдуть цим логічним ланцюжком, що від Надії Савченко ми перейдемо до питання повернення всіх заручників, до питання припинення війни на Донбасі, повернення, реінтеграції. И с Донбасса мы выходим на Крым.
Боюсь, немножечко иначе. Дело в том, что настолько накачали внутреннее пространство России истерии по поводу украинского вопроса, по поводу Надежды Савченко, убийцы там, сказать, мирных российских журналистов и прочее, прочее, прочее. Восприятие тех последних действий и слов Путиным в российских кругах воспринимается очень неоднозначно. Вы можете посмотреть «Благосферу» и увидите, что и освобождение Надежды Савченко, и заявление по поводу возможного возвращения Донбасса в состав Украины было воспринято крайне неоднозначно, а такими радикальными имперско-националистическими силами просто откровенно агрессивно. Этот момент придется преодолевать нынешней власти, придется Путину преодолевать. И таким образом, заявлениями, что уж Крым-то, так сказать, наш, и уж Крым-то навсегда, что уж это то святое, чего мы никогда не поступимся, это заявление, прежде всего, направлено на внутреннюю поляну в России. Это попытка успокоить начинающуюся истерику российского, так сказать, обывателя, имперски накрученного, антиукраински накрученного обывателя, его успокоить и сказать, что уж наше святое это Крым-то мы никогда не отдадим.
Російська аудиторія, оцей той самий звичайний російський користувач інтернету чи глядач телебачення, він не звик до таких подій, до таких подій, які сприймаються суспільством, очевидно, як поразка.
Ну, понимаете, поражений, в общем-то, Путина за последние два года дипломатических было множество, но тем не менее...
Это мы бачим.
Да, это видим мы, а пропаганда все это оборачивает таким образом, выворачивает наизнанку и преподает как очередной хитрый ход Путина, который, так сказать, сделал ход конем и всех переиграл или переиграет в перспективе. Разумеется, боязнь того, что придет какое-то разочарование или хоть малейшее понимание того, что российские власти и персонально обожествляемый практически, так сказать, обожествленный президент Путин делают что-то неверно, для них очень опасно.
Ну, власне, стосовно економічної ситуації в Росії, говорять часто в Росії, що звикли та призвичаїлися до цього режиму санкцій і що до певної міри стабілізувалася ситуація. Це видавання бажаного за дійсне чи направду?
Нет, я вас уверяю, нет. Я общаюсь и с родными, и с коллегами, и с друзьями в России. Раздражение от того, что жизнь стала, так сказать, в разы беднее за последние там, полтора-два года. Раздражение копится, раздражение есть. Все об этом говорят на кухнях. Я хотел бы сказать, что это скорее выдаваемое желание за действительного. И последняя эта история вот с Крымом и с пенсионерами, она тоже очень показательна. Ну, знаете эту историю, да, вот, сказать, визит Медведева, денег нет, но вы держитесь, значит, с крымским пенсионером, он заявил. Это тоже воспринято в российской, так сказать, благосфере, в российской, в Рунете крайне раздраженно и агрессивно, и воспринято в том числе и, казалось бы, таким железным путинским электоратом в том числе.
Вот еще две події збіглися в часі, але, можливо, між ними якийсь зв'язок, хоча й парадоксальний, є. Європейський Союз виділяє 10 мільярдів євро макрофінансової допомоги Греції. При цьому Ципрас критикує санкції щодо Росії, говорить про те, що вони не є продуктивними. Ну і Владимир Путін також вирушає до афонських цих старців. Як ви вбачаєте якийсь зв'язок між цими подіями?
Думаю, что так или иначе связь есть. Вы поймите, Европы от Греции никуда не деться. Любое, сказать, пошатывание целостности и, сказать, Европейского Союза, его стабильности, это очень серьезная победа будет московской дипломатии, и поэтому Евросоюз будет тянуть Грецию до конца. Я уверен, не выведет он ее ни из Европейского Союза, ни из зоны евро. Путин же тоже понимает, что Греция — это самое слабое звено Европы сегодня, и именно через него можно, сказать, попытаться продавить наиболее сильно свои интересы, зацепить крюком, сказать, Евросоюз через Грецию.
А точно Греція, не Угорщина, не якісь з країн, які знаходяться на східному кордоні і теж мають, ну, доволі істотні проблеми?
Що ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, що Греція сама слабка ланка.
Європейського Союзу зараз?
Так.
Несомненно, так. Традиционно во все исторические времена, по крайней мере, последнего времени, в том числе советский период, руководство Греции очень сильно, так сказать, ориентировалось на Москву, при том, что страна не была частью Варшавского договора, она была, в общем-то, официально частью западного мира, тем не менее, там очень сильны традиционно были в советский период позиции местной компартии, которая открытую финансировалась из Советского Союза, и с ней очень считались, и через нее очень активно взаимодействовали с советским руководством. По той же схеме сегодня, так сказать, действует и Путин. Разумеется, Греция, так сказать, член Европейского Союза и всех европейских институций. Но мы прекрасно знаем, что и уровень коррупции в Греции на всех уровнях просто зашкаливает. И политическая жизнь Греции не отличается чистоплотностью. И, так сказать, московские власти сегодня главная добыча, главное крючок, точнее, главная приманка, на которую цепляют крючок, это, несомненно, Греция.
Ну, от деякі оглядачі якраз звернули увагу, що Віктор Янукович не так задовго до кінця своєї політичної кар'єри відвідував цих афонських старців, і так само і Володимир Путін туди подався. Чого він, власне, там шукав? Якої легітимізації чи чого саме?
Ну, несомненно, там вопросы обсуждались в Греции экономического характера. Но то, что, на мой взгляд, ситуация с легитимным продолжением нахождения у власти Владимира Путина в обозримом будущем может повернуться самым неожиданным образом, это я вам скажу запросто. Вот можно сегодня над этим смеяться, но Путин действительно считает себя, так сказать, избранным богом, считает себя уже полубогом, получеловеком. Действительно, он человек с измененной психикой. Не знаю, насколько искренне он верит в Бога, но в свою божественную, так сказать, миссию он верит однозначно. И всячески любит показывать свою набожность и свою связь как с освященной, скажем, божественно освященной властью России в историческом периоде, точно так же и апелляцию к монархам византийским, от которых, собственно говоря, и, так сказать, началась освященная церковью монархическая династия в России. И как далеко зайдет эта паранойя в его голове, я не знаю. Почему так активно заигрывают монархическую тему в последние годы в России, я не знаю. Я, понимаете, когда в 2017 году начнется его второй, в скобках, четвертый президентский срок, то по его окончанию ему легитимно остаться у власти будет возможность только одна. Быть, извините, коронованным императором там, или царем Владимиром Первым. А, сказать, да запросто.
А что, еще раз с Медведевым поменяться рулями?
Нет, нет, сейчас ситуация принципиально иная, нежели была 10 лет назад.
То есть это небезопасно?
Путин сегодня по всем международным канонам международный преступник. И любое его отстранение от власти, под какие угодно гарантии, хоть Запада, там, хоть инопланетян-посредников, все равно, мать, все это будут слова. На бумаге такие вещи не закрепляются, а это значит, что через полгода, год-два после его отстранения от власти обнаруживается журналистскими кругами какой-нибудь новый факт о том, что он там, не знаю, кого-нибудь убил, там, съел, расчленил, да, это историю покопать его 90-х, я думаю, там такого можно накопать. И эта тема раскрутится, я говорю, очень быстро, там за неделю, за две, и все договоренности о его неприкосновенности будут моментально забыты, и он все равно окажется, так сказать, на скамье заключенных. Он это понимает. Его отстранение от... У него выхода с поста президента России, с поста главы нынешнего государства, с, так сказать, пути только два. Ну, или... Или-или.
Или, как говорит герой известного фильма, или я ее веду на свадьбу, или она меня ведет к прокурору. Ну, зрештою, в сучасному світі існують монархії, так, де є династія, але ці монархи не мають реальну владу, насправді керують країнами там прем'єр-міністри або канцлери.
Ну, але це все ж таки країна, де є стала історія монархічної системи правління, так?
Ну, Росія в принципі, до неї належить.
З великою перервою.
За винятком 100 років перерви. От, ну, наскільки це реалістично справді актуалізувати в Росії тему монархічності і повернення до неї? І, ну, і, власне, якщо це можливо, то монарх буде мати символічну владу чи реальну?
Ну, начнем с конца. Разумеется, если этот монарх будет Владимир Путин, он будет иметь неограниченную власть. Это вне всякого сомнения. Что же касается серьезности рассмотрения данного вопроса, вы мне скажите, вот мы с вами 4-5 лет назад могли серьезно рассматривать Украино-российскую войну? Ну, вот можно было, в принципе, 4-5 лет назад всерьез рассматривать такую возможность?
Ну...
Да, лунали окремі голоси.
Після Грузии.
Та, але вони все-таки тонули в... загальний сприйнятті, що це неймовірно, так. Тобто монархічна ідея може бути...
Я цьому не удивлюсь.
А є взагалі зараз якийсь сценарій, якому можна здивуватися щодо якихось політичних розкладів у Російській Федерації?
Ну, я не знаю. Если завтра Путин объявит о своей отставке и проведении досрочных свободных выборов во всех регионах Российской Федерации, наверное, вот я удивлюсь. Больше, пожалуй, наверное,
тобто
удивлюсь ничему.
Тобто дивуют позитивные сценарии, а не негативные.
Однозначно. Удивляться теперь сегодня в России можно только по-позитивному.
А погляньмо все-таки трошечки вужчі періоди часу, на найближчі півроку, якщо санкції вже продовжені, так, то майбутнє знов порушення цієї теми, чи продовжувати, чи ні, буде десь наприкінці цього року. Як Путін поводитиметься на Донбасі впродовж цього часу? Це буде так само продовження шантажу через обстріли? Турчинов вже заявив, так, що Росія відверто шантажує, мовляв, будуть обстріли, буде кров, будуть загиблі, поки ви не підете на поступки в плані там проведення виборів чи конституційних змін, чи все-таки буде удавана тиша на лінію розмежування задля того, щоб там продемонструвати нібито бажання виконувати Мінськ і домогтися зменшення пом'якшення санкцій?
Понимаете, конфликт на Донбассе, не нужно питать иллюзий, он на долгие-долгие годы, а точнее сказать, он до тех пор, пока в нынешнем формате существует российское государство, нынешний российский политический режим. Я бы, может быть, сказал и далее, до тех пор в нынешнем формате существует государство Российская Федерация, ну, так сказать, так далеко в сей момент заглядывать не будем. У России, так сказать, у Москвы, у Путина безграничное количество возможностей играть, вести там, так сказать, свою игру, просто потому, что они могут себе позволить то, чего не могут себе позволить власти страны, за которыми следят журналисты. То есть, условно говоря, Запад или та же Украина.
Например, увязнювати за пост в Фейсбуке.
И многое-многое другое. Поэтому, ну нет, понимаете, вот здесь Москва будет играть ровно столько, сколько она захочет. И, разумеется, она будет пытаться всячески сделать Донецкий регион, Донбасс, Донецкую, Луганскую область, зоной влияния своей политики на Украину. Насколько это ей получится, я не знаю. Может, по-разному обернуться.
Павло Мізєрін, російський політолог, був у програмі «Громадська хвиля».